говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы попытаемся ответить на вопросы, которые очень часто задаются в той переписке, которые верующие ведут с нашей студией на радио «Радонеж». И это вопросы, связанные с грядущим концом света. И мы рассмотрим известный текст из Евангелия от Матфея о беседе Христа с его учениками на Елеонской горе, когда они задали ему два основных по этой теме вопроса. Какой признак твоего пришествия, какой признак кончины века? Рассмотрим и мы также вопрос о гибели Иерусалимского храма, что и было предсказано Христом во втором стихе данной главы. С 15 по 22 стих тема разрушения храма, она перекликается с темой гибелью мира. И мы читаем первый и второй стих. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Евангелие от Матфея, 24 глава, 1-2 стих. Братья и сестры, немного непонятно, почему ученики решились показать Иисусу здание храма, ведь Господь неоднократно видел и навещал храм. Отвечая на этот вопрос, Ефимий Зигабен пишет, «Слыша слова Спасителя, они удивлялись, что такой храм опустеет, поэтому и приступили, чтобы указать ему на чудное здание храма». Конец цитаты. Блаженный Иероним пишет, что в аллегорическом смысле это значит, когда Господь вышел из храма, то все здание закона и совокупность заповедей его смешались в таком беспорядке, что ничто не могло быть исполнено иудеями. С отнятием главы все члены начали враждовать между собой. Конец цитаты. Здесь Иероним настаивает, что Христос был главой Ветхозаветной Церкви. Из потери главы все здание закона и совокупность заповедей его смешались. Те, которые когда-либо изучали или просматривали Талмуд, поражаются наличию в нем огромного количества взаимопротиворечивых и взаимоисключающих мнений. Действительно, совокупность заповедей его божественного закона смешались в таком беспорядке в талмудической и посттолмудической литературе, что ничто не могло быть исполнено иудеями. И они, иудеи, разделились реально на разные школы и секты и начали вражду между собою. Хотя и делались в истории иудаизма попытки кодифицировать, привести в порядок заповеди Божии, уставы, постановления, но, наложившись на разные человеческие предания, истолкования и противоречивые комментарии, заповеди Пятикнижия в иудаизме превратились в нечто хаотичное и неудобно вразумительное. Наиболее популярным кодификатором Торы считался Маймонид, автор 14-томного труда под общим названием «Мишне Тора», составленный в XII веке. Одна из неудачнейших попыток кодификации Торы, скандально известный труд под названием «Шулхан Арух», составленный в XVI веке всего откровенно расистскими и античеловеческими в целом предписаниями. Нечто подобное происходило и происходит с протестантскими сообществами. отделившись от церкви, они погрязли в сектантстве и расколах, им же не с числа. Лишенные руководства Христа, как главы церкви, они не смогли достичь правильного понимания Библии и развалились на разные толки. Один хорошо мне знакомый баптист рассказал мне такой баптистский анекдот, где соберутся два русских баптиста, а там будет основано три новых баптистских союза. И это реальность. Адвентисты седьмого дня разделились то ли на три, то ли на четыре толка, и это только в России. Это и адвентисты-щелковцы, и адвентисты-реформисты германского направления и так далее. В таком же, если не большем разделении, находятся баптисты и пятидесятники. А количество так называемых харизматических церквей едва ли смогут назвать и сами харизматики. Даже свидетели Иеговы, которые любят говорить о своем единстве, разделились на разные секты, группы, наиболее известные из которых это Епифания и Ассоциация по изучению Библии и другие. Действительно, церковь без главы, о Христе сказано, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, это послание к Ефесянам 5:23. Церковь без главы – это мертвая церковь, церковь в кавычках «празднастоящая» слова, потому что муж есть глава жены, как и Христос, в связи с уходом Христа из храма, означают разрыв жениха Христа с невестой, ветхозаветной церковью, не сохранившей своей чистоты и достоинства. Отныне над Иерусалимом не распростерта брачная хупа, свадебный балдахин, шехина, сияние, свидетельствующее о присутствии Бога. Все это прекратилось, и покровительство Бога отнято от этого места. Сказано: «И сотворил Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров», то есть хупа. Это книга Исаии, 4 глава, 5 стих. Подобная слава ожидает Новый Иерусалим, Царствие Божие, в котором будут пребывать христиане. Об этом в Новом Иерусалиме сказано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец», то есть сам Христос. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Книга Откровения Иоанна Богослова, 21 глава, 23 по 25 стих. И далее мы читаем: «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века». Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. Данный вопрос особенно остро волнует христиан с того самого момента, когда Господь Иисус Христос вознесся на небеса. Сказано: «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы смотрите? Стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Книга Деяний святых апостолов, 1 глава, 10-11 стих. И каждое поколение христиан, если не всматривается в небо, то внимательно вчитывается в страницы Писания, чтобы ответить на заданный выше апостолами вопрос, когда это будет и какой признак пришествия кончины века. Ученики не спрашивают о времени конца света и второго пришествия, потому что ответ им известен, их интересуют признаки. Сказано: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец Евангелие от Марка 13:32, и они надеются услышать хотя бы признаки. Итак, Христос начинает говорить о признаках своего пришествия и конца света, не называя точной даты, которая в ведении Бога Отца, но, без сомнения, по божеству известна эта дата и Сыну. Но учеников волнуют и другие вопросы. Блаженный Иероним пишет: «Он сидит на Масленичной горе, откуда происходит истинный свет познания. И подходят к нему ученики его наедине, так как они хотели знать тайные откровения будущих событий, и спрашивают у него о трех событиях. В какое время будет разрушен Иерусалим, когда придет Христос, то есть в своем втором пришествии, когда наступит кончина мира». Конец цитаты. Возможно, что в сознании апостолов Иерусалимский храм должен был простоять до конца века. И именно поэтому в их вопросе эти темы связаны: разрушение храма, второе пришествие Христа и конец света. То, что перемены в мире с пришествием Христа должны быть более чем глобальные, сравнимые с концом одного и началом другого мира, они знали из пророков. Пророк Исаия писал: «И будет он, то есть Господь, судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Книга пророка Исаия, 2 глава, 4 стих. И еще: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и коров будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Это книга пророка Исаия, 11 глава, 6 по 10 стих. Иудеи, не отличая первого пришествия Христа Мессии от второго пришествия, всегда ставили христианам на вид, что с явлением Иисуса из Назарета война на земле не прекратилась, а мир зверей по-прежнему пребывает во вражде с людьми и друг с другом. Но в самих пророческих текстах достаточно отчетливо видна грань между первым и вторым пришествием Мессии Христа. В самой даже иудейской эсхатологии это раскрывается в концепции «Мессиах бен Иосиф» – «Мессия сын Иосифа», и «Мессиах бен Давид» – «Мессия сын Давида». Но самым интересным для нас, христиан, может являться и то, что даже в современном иудаизме есть концепция страдающего Мессии, Машиах бен Иосиф, который был продан братьями, засребренниками. И многие тексты Ветхого Завета, относящиеся к пророчествам о страданиях Сына Божия, и у иудеев также считаются мессианскими. Как это не покажется кому-то странным. Если в сознании современных иудеев Мессиях только человек, рожденный от обычного отца и матери, но вдохновленный, то есть помазанный Богом, то уже в древнейшей апокрифической книге Еноха, Сефер Ханох, говорится о предвечном существовании Христа. Так, например, даже еврейская энциклопедия вынуждена признать впервые с идеей предвечного Мессии, небесного происхождения, мы встречаемся в эсхатологической части книги Енох, и указывается 37 по 71 пункт этой книги, написанный в первом столетии до Рождества Христова, Мессия назван Сыном Человеческим, существом, подобным ангелам, но, естественно, не ангел, по внешности человеком, сидящим на небе рядом с ветхими днями, или, как это выражено, под крыльями Господа духов, то есть ангелов, имя его было произнесено пред Господом до сотворения солнца, и задолго до того, как звезды и небеса были созданы, он был избран и скрыт Господом до возникновения мира и остается пред ним до окончания веков. Его слава будет существовать от века и до века, а мощь его из рода в род. Мессия изображен воплощением справедливости и мудрости посредством божественных откровений. И по окончании времен Господь откроет его вновь людям и поместит его на трон своей славы, дабы он судил все сотворенное согласно цели, ради которой он, то есть мир, был сотворен сначала. И когда он, Мессия, восстанет судить мир, падет перед ним ниц, словословие его и Господа ангелов, к общему гимну присоединится голос избранных в саду жизни и голос ангелов на небесах. Он будет судить все сокровенные существа, и никто не будет в состоянии ложно оправдаться перед ним. Он привлечет к суду и Азазеля, и всех присных его, и всех подвластных ему духов. Проклятию будут преданы все злые земли, главным образом нечестивые властители, сильные мира сего, но для справедливых и избранников Мессии уготовано вечное блаженство, и во веки веков пребудет в их среде. Конец цитаты. К сожалению, составители дореволюционного издания еврейской энциклопедии начала XX века не обладали кумранскими текстами о Мессии, обнаруженными в середине того же века. В этих текстах о Мессии говорится уже как о Сыне Божьем, то есть о Боге. Современный иудаизм с подозрением относится к кумранским свиткам, так как вера иудеев первого и IV века до Рождества Христова, запечатленные в кумранских свитках, сильно отличается от того, что осталось от Ветхозаветной Церкви после того, как глава Мессия Христос покинул ее, символически выйдя из храма и отправившись на Елеонскую гору. И мы читаем далее. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 и 5 стих. Христос связывает вопрос о кончине века со своим вторым пришествием и заявляет, что именно перед его пришествием появятся лжехристы, говорящие: «Я Христос, и многих прельстят». Блаженный Иероним пишет: «Я полагаю, что все вожди еретиков – антихристы, и от имени Христа учат тому, что противно Христу. Неудивительно, что некоторые введены ими в заблуждение, так как Господь сам сказал: и многих прельстят». Конец цитаты. Конечно, довольно радикальное решение вопроса для нашего экуменического века, если все лидеры сект и еретических направлений – суть антихристы, то тогда непонятно, зачем мы, православные, участвуем в экуменическом движении. Будучи предтечами главного антихриста, они современные нам антихристы, в искаженном понимании истинного Христа жаждут увидеть Его, главного антихриста, на самом деле, воцарение. Блаженный Феофилакт поясняет: «Появится много таких, которые будут выдавать себя за Христа. И действительно, Досифей, самарянин, говорил о себе: Я Христос, которого под именем пророка якобы предсказал Моисей. А Симеон, самарянин, назвал себя великой силой Божией». Конец цитаты. В понимании блаженного Феофилакта всякий, говорящий о себе «я Христос» или называющий себя великой силой Божией и пытающийся найти предсказание о себе в Библии, суть лжехристос, лжепророк и подлинный антихрист. Возможно, что в Древней Церкви слова «лжехристос» и «антихрист» означали один тип дьявольского искушения, что соответствует классической православной экзегезе. С другой стороны, каждая секта и религиозная организация, не будучи церковью, имеет, как им кажется, монополию на истинное знание о Христе и его Отце. Таким образом, являют нам образ Христа в кавычках, которого не было, и несут нам благовествование в кавычках, который не имеет отношения к Святому Евангелию. Сказано: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса», то есть не того, в кого мы, христиане, верим, «которого мы не проповедовали», то есть которого апостолы не проповедовали, «или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, то есть беспечны, что разрешили таким учить в церкви». Это второе послание к Коринфянам, 11 глава, 4 стих. И еще: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Это второе послание апостола любви Иоанна, 1 глава, 10 стих. Дом христианина в понимании апостола Павла – это домашняя церковь. То есть такие движения и можно назвать антихристовыми, которые пытаются проникнуть в наши дома и наши общины. Сказано: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Это тоже послание апостола любви Иоанна Богослова, уже первое послание, 2 глава, 18 стих. Если апостол Иоанн Богослов во второй половине первого века мог сказать такие слова, то может только догадываться, сколько лжехристов и лжепророков было почти за 2000 лет христианской истории. Они были не только в христианстве, но и в иудаизме. Некоторых из них синагога признавала на самом высоком уровне, этих разных лжехристов. Достаточно вспомнить восстание Бар-Кохбы, начатое в 118 году от Рождества Христова. Еврейская энциклопедия сообщает: «Должно быть, во время войны, когда Бар-Кохба уже совершил чудеса геройства, рабби Акива, то есть авторитетнейший член иудейского Синедриона, сказал о нем: „Вот царь-мессия“», то есть совершил акт лжепророчества, назвав человека Христом. И еврейская энциклопедия продолжает: «Но заносчивый Бар-Кохба имел дерзость», так продолжает предание, «обратиться к Богу со следующими словами: „Молим тебя не помогать только нашим врагам, мы же не нуждаемся в твоей помощи“». Вот так говорил этот иудейский лжехристос. И смотрите, еврейская энциклопедия продолжает: «Война кончилась, и Бар-Кохба нашел смерть на стенах Бетара. Палестина подверглась неописуемым бедствиям, страна превратилась в пустыню, евреи умерщвлялись массами. Талмуд и Мидраш оплакивают ужасы римской победы. Согласно Диону Кассию, на полях сражений погибло 580 тысяч евреев, не считая тех, которые умерли от голода и эпидемий. Падение без явной внешней причины Соломоновой колонны в Иерусалиме должно было показаться евреям зловещим предзнаменованием». Конец цитаты. А таких лжехристов было за историю еврейского народа более чем достаточно. Это и Менахем бен Иуда, вдохновившие массовые самоубийства в крепости Масада. Это и Менахем бен Хизкия, называвший себя утешителем. В Талмуде имеются вычисления в трактатах Сангедрин 98 и Авадазара 9б, где датами пришествия Мессии лжепророки называли, талмудические вот эти лжепророки, называли 440-й или 472-й год после Рождества Христова. В еврейской энциклопедии также сообщается, на острове Крите явился лжемессия, его звали Моисеем, и, подобно последнему, он мечтал повести евреев в Палестину морем. В назначенный им день все его приверженцы собрались у берега и, по данному им знаку, бросились в воду, где многие и погибли, сам лжемессия исчез. Далее тут написано, в конце VII века в Персии объявил себя мессией Исаак бен Якуб Абадия. Объявив себя последним из пяти предтеч мессии, он собрал вокруг себя огромную толпу верующих и поднял восстание против халифа, но был разбит и казнен. В доказательство его истинности приверженцы приводили тот факт, что, будучи безграмотным, он составил несколько книг. Во всяком случае, это был основатель первой еврейской секты после разрушения храма, его ученик Иегдан, по прозванию Аль-Раи, пастырь стада своего народа, объявил себя пророком, последователи считали его мессией. С Авраамом Абулафии начинается новый ряд лжемессий, находившихся под непосредственным влиянием каббалы, то есть вот этой черной мистики. Увлекаясь таинственной наукой, Абулафия пришел к заключению, что он пророк, что и обнародовал, выпустив книгу в Урбино, но уже в Мессине, где он нашел последователей, он провозгласил себя Мессией, Христом, начало мессианской эры, объявил 1290 год. Конец цитаты. Если Евангелие Господа Иисуса Христа проникнуто любовью ко всему роду человеческому, то писание иудейских лжемессий Якова Кверда, Исаака Лурье, Сабатая Цеви, Якова Франка и Хаима Луцаты проникнуты узкоплеменным национализмом, граничащим с каким-то животным расизмом, переполнены рассказами о практической магии, народными суевериями, заклинаниями, рассказами о значимости амулетов и другой языческой какой-то бесовщины. И при этом в любой синагоге продают книги этого Хаима Луцаты, о последнем в еврейской энциклопедии сказано, одним из последних мечтателей о восстановлении иудейского царства тайной силой каббалы был Моисей Хаим Луцата, уверовавший в себя как в Мессию. Он очень рано познакомился с каббалою, то есть с этим чернокнижием иудейским, усердно изучал Зогар и написал второй Зогар. Луцата вынужден был клятвенно обязаться ничего не писать, не печатать, никого ничему не учить. Когда же он вернулся к своим занятиям каббалою, его несколько раз отлучали, то есть даже от синагоги. Конец цитаты. Мессианское царство Луцаты не наступило, и он умер в полной нищете в городе Акре, Палестина, в 40-летнем возрасте. Итак, мы видим, братья и сестры, и лжепророчество Талмуда о дате пришествия Мессии, и разных лжехристов, колдунов-каббалистов, которые явились виновниками гибели многих своих соотечественников, последователей доверчивых иудеев. И кровавые бойни, самоубийства, которые организовывали все эти машиахи с их ложными пророчествами. И, как ни странно, многих из них евреи считают до сих пор героями, великими мистиками, поэтами и теологами. изучают их труды, и пишут о них книги, и в то же время в законе Божьем сказано: «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Книга Второзакония, 18 глава, 21-22 стих. Их, иудеев, неприятие истинного Христа обусловлено другими причинами, чем те, которые они выдвигают. Все это скорее применимо к их собственным лжехристам и лжепророкам с их ложными талмудическими датами, чудесами и предсказаниями. Христос неприятен им именно потому, что Он проповедовал, говоря: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И еще: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 7 стих. И еще: «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Евангелие от Луки, 18 глава, 25 стих. Все это не укладывалось в их представление о гедонистическом, полном чувственных наслаждений, хилиазме, тысячелетнем мессианском царстве, когда они, иудеи, будут священниками и царями над гоями, а все богатство мира будет принадлежать только им. Христос называл подобное гедонистическое мировоззрение закваской, а, как известно, малая закваска заквашивает все тело. Послание к Галатам, 5 глава, 9 стих. «Опасаясь, что старая закваска проникнет в сердца апостолов и новозаветная церковь уподобится ветхозаветной, он, Христос, предупреждал учеников: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. В те времена закваска фарисейская являлась символом религиозного ханжества и безудержного стремления к обогащению. Закваска Иродова означала политические интриги, коррупцию и полную беспринципность в отношении нравственных начал. Блаженный Августин писал об отступниках-еретиках: «Кто не член Христов, тот не может спастись. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь Аллилуйя, можно отвечать Аминь, можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святаго Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме православной Кафолической церкви, соборной церкви, нельзя найти спасение». Конец цитаты. Так учил блаженный Августин. Но вернемся к Евангелию от Матфея. Сын Божий продолжает собеседование со своими учениками на Елеонской горе. «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней». Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 по 8 стих. Данное предсказание имеет некую двойственность. Слова эти относятся как к приближавшимся тогда иудейским войнам, первый и второй, но также свидетельствуют о неких мировых войнах, в которых будут участвовать многие и многие народы, народ на народ и царство на царство. Хотя слово «восстанет» может означать, а может относиться только к еврейскому народу и его конфликтам с язычниками в конце первого века, начало второго. Но сила Слова Божия и заключается в его актуальности для любого момента человеческой истории. то, что глобальные мировые войны продолжают глады, моры, может свидетельствовать о применении сверхоружия наподобие ядерных и водородных бомб, от которых возникают лучевые болезни, гибнет урожай. И сдвиги тектонических пластов в результате точечного ядерного удара, порождающие ужасные землетрясения по местам, все же это начало болезней, то есть эпидемий в результате применения уже биологического оружия. И далее мы читаем: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, 24 глава, 9 стих. Конечно, трудно было представить, что вот мы будем созерцать по телевизору казни, массовые казни христиан, что мы доживем до таких времен, когда будут умершать христиан, это будут транслировать по телевидению. Возможно, что антихрист, который выступит как миротворец, обвинит христианскую цивилизацию в неспособности установить всеобщий мир и объявит их врагами человечества, стоящими на пути всеобщего объединения во имя построения нового мира и нового порядка, о которых любили говорить такие голуби мира, как Горбачев, Киссинджер и Бжезинский, и объявят верующих во Христа вне закона. И далее сказано: «Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Евангелие от Матфея, 24 глава, 10 стих. Инерция, набранная гонениями на христиан, превратится в охоту на ведьм, когда в каждом могут подозревать тайного христианина, и буквально исполнятся слова из Евангелия: «Предашь же брат брата на смерти, отец детей, восстанут дети на родителей и умертвят их». Евангелие от Марка, 13 глава, 12 стих. Мы, русские, переживали подобное в 20-х, 30-х и 70-х годах 20-го века. Но о последних временах сказано: «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего дня». Книга пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. И далее мы читаем: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. В реальности 19-го, 20-го и уже 21-го веков было и есть множество лжехристов и лжепророков. В XIX веке это основатели адвентизма Уильям Миллер и Елена Уайт. Конец XIX века, в 1870 году возникает движение общества «Сторожевая башня». С 1931 года свидетели Иеговы, основатель лжепророк Чарльз Рассель, в начале 20 века его сменил не менее предприимчивый мошенник и лжепророк Рутерфорд. В России это Хлысты, Воронков, Колосков, Чуриков в 20-30-х годах 20 века и Тороп, Виссарион, конец 20-го, начало 21 века. Оккультисты Блаватская, Рерих и Гурджиев, лжехристы кореец Мун, так называемая церковь объединения, и основатель секты Аум Синрикё Сахара, основатели психокультов Хаббард, Гробовой и другие. Ни один век не породил столько оккультных мессий, психически неуравновешенных лжепророков и целителей, как только мы имеем вот в 20 веке и в начале 21-го. Век 21 только берет разбег, и главный обольститель, антихрист, может быть, уже пестуется своими сатанинскими опекунами и постигает, подсчитывает сатанинскую Библию, характер своего отца, дьявола, изучает. Были в 20 веке проповедники религии человека Божия, сторонники евгеники, науки об улучшении человеческой породы: Ленин, Гитлер, Мао Цзэдун и Рейган. Миром по-прежнему управляет клан кукловодов: Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды и Гольдманы. их цель создать золотой миллиард счастливых людей, вполне преданных их культу Золотого Тельца для обеспечения своей команды, для сына дьявола Антихриста. Все это делается, накапливается. На планете почти не осталось национальных правительств. Политические марионетки, называющие себя президентами и премьер-министрами, представляют интересы транснациональных корпораций, таких как General Motors, Shell, Fiat, Nestle, Coca-Cola, Samsung, Electronics, Nokia, eBay и другие. Какой-нибудь Макдональдс может устроить переворот в какой-нибудь там африканской стране при молчаливом согласии или участии других транснациональных корпораций. И далее мы читаем: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Любовь в библейском понимании – это совокупность совершенства. Сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. То есть, братья и сестры, любовь не есть некий эмоциональный фон, сопровождающий сексуально озабоченных людей. Это прежде всего совокупность человеческих стремлений, пожеланий и дерзновений в деле служения Богу, если хотите, жажда приблизиться к Создателю и всецело, совокупно, дух, душа и тело, отдаться делу исполнения его святого закона, Божьих заповедей. Без сомнения, семейная жизнь, основанная на подобном понимании любви, принесет возлюбленным совершенные отношения в гармоничной совокупности составляющих человеческую личность, то есть возрадуется и дух, и душа, и тело. Но подлинная любовь объемлет собою или стремится объять все аспекты воли Творца, каждую из его заповедей. Сказано: «А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем». Первое послание Иоанна, 2 глава, 5 стих. Прибавление «из сего узнаем, что мы в нем» представляется как бы излишним. Проблема разрешается словами «Бог есть любовь». Следовательно, если кто пребывает в любви к Богу и ближнему, а любовь есть одно из сущностных свойств Бога, то это и означает, что любящий принадлежит Богу, ибо любовь есть обоюдный процесс. Сказано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Иметь любовь между собой – это значит выстраивать взаимоотношения с другими верующими только на основе божественного закона. Так как всякий грех, как я часто говорю, он суицидален и несет в себе семена саморазрушения личности. Слова «во многих охладеет любовь» относятся только к христианам, увы. Ибо охладеть может только то, что пламенело. Сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Откровения, 2 глава, 4 стих. «Мир не познал Бога», а это значит, истина, любовь Божия в них не совершилась. И далее мы читаем: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, 24 глава, 13 стих. Претерпевший – это тот, кому применимы слова: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к Римлянам, 8 глава, 35 по 37 стих. И далее мы читаем: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. И смотрите, что пишет Иероним Стридонский, Иероним Блаженный в своих комментариях на Евангелие от Матфея. «Признак прихода Господа – проповедь Евангелия во всем мире, когда уже никто не сможет оправдаться незнанием. Это, как мы считаем, уже совершилось или скоро совершится, потому что, как мне кажется, не осталось такого народа, который не знал бы имени Христа. Даже если кому-нибудь не приходил сам проповедник, то все равно этот народ не мог не слышать о вере в Христа от своих соседей». Конец цитаты. Ну, конечно, во времена Иеронима Блаженного не было открыто Северная, Южная Америка, Австралия, и мир казался не таким большим, каким он есть сейчас. Но именно сейчас проповедь о Христе, проповедь вселенского православия распространяется по разным народам, материкам, островам. Последний призыв, он является последним предсказанием, признаком конца света. Это значит, что перед воцарением Антихриста проповедь Евангелия не будет знать ограничений. Последний призыв обхватит всю Вселенную. И там, где раньше была запрещена проповедь Евангелия, она станет открытой и доступной для всякого желающего. Самая мощная проповедь христианства – это страдания мучеников, которых врезают огоряне. И весь мир видит мужество этих людей и трусость убийц, которые связанных людей режут ножами. Штурмуют роддома, захватывают школы с детьми. Могли ли мы представить, братья и сестры, что 20 или 30 лет назад проповедь Евангелия будет звучать на волнах Радио России, в программе «Радонеж», с телеэкрана сказано: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 6 стих. Древнехристианский экзегет Примасий в своих комментариях на книгу Откровения пишет: «Иоанн упоминает вестника, разносящего воззвание силою церкви, которая расширяется вдаль и вширь и должна распространиться еще более. Он употребляет единственное число вместо множественного или, упоминая одного, намекает на единство уникальной церкви, словно указывая на проповедника вечной жизни, ибо правильно говорится, что он проповедует вечное Евангелие, летящий ангел, которым проповедник научается заботиться о вечном спасении, тем, что проповедуется, характеризуется тот, кто проповедует. Поэтому псалом гласит: ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь палящий». Конец статы. То есть в понимании Примасия каждый проповедник, он как ангел, он как пылающий огонь, распространяющий свет истины. Но это и означает начало конца. Какой признак кончины века в 15-м? С 15 по 22 стих 24 главы Евангелия от Матфея предсказывается о разрушении Иерусалимского храма, пророчество о гибели Иерусалимского храма, произнесенное в 33 году от Рождества Христова. Храм был разрушен 29 августа 70 года. Имеют двойственное значение вот эти события, и также рассказывают о днях гибели рода человеческого во дни Антихриста и событиях перед вторым пришествием Сына Божия. То есть пророчество о разрушении храма, второго храма, они перекликаются с пророчествами о уничтожении мира в целом. И далее мы читаем: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад, взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Конец цитаты. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих. Иосиф Флавий, Иосиф бен Матафий, очевидец событий разрушения храма, так пишет о страшных днях осады. «Тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми семьями и домами. Верхние комнаты были переполнены женщинами и детьми, умиравшими от голода. Улицы города были полны мертвых тел, стариков, детей, и молодые люди бродили, как тени, по рыночным площадям, опухшие от голода, и падали замертво там, где их настигало несчастье. Что касается погребения, то остававшиеся в живых были не способны сделать это, а тех, что были здоровы еще в силе, отпугивало огромное количество мертвых тел и неуверенность в том, когда смерть настигнет их самих, потому что многие умирали, когда они погребали других, а многие ложились в свои гробы, прежде чем наступал их роковой час. Среди этого бедствия никто никого не оплакивал, никто не жаловался. Голод поразил все естественные обычаи, потому что те, которые умирали сейчас, смотрели на ушедших, на вечный покой вперед их сухими глазами и открытыми ртами. Глубокая тишина, а также нечто вроде мертвой ночи охватили город. И все они умирали, устремив взор на храм». Конец цитаты. Иосиф Флавий рассказывает ужасную историю некогда богатой женщины, которая, умирая от голода в осажденном Иерусалиме, убила и жарила и съела своего грудного ребенка. Иосиф Флавий видел это своими глазами, он сам находился в этом городе. За 1500 лет Моисей, пророк, еще предсказал это горестное событие. Сказано: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца», слово «Евангелие» происходит от греческого, означающего «доброе» или «радостная весть». И вот пророчество Моисея далее. «Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, она при недостатке во всем тайно будет есть их», то есть своих детей, «в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Это Второзаконие, 28 глава, 47 стих из 56 по 57. Иосиф Флавий рассказывает, что увидели римляне во взятом им Иерусалиме. Он пишет: «Когда римляне подошли к домам, чтобы разграбить их, они нашли в них целые семьи мертвых, а верхние комнаты полными мертвых тел. Тогда они останавливались в ужасе при виде этого и выходили, ни к чему не прикоснувшись». Конец цитаты. Иосиф Флавий сообщает, что 97 тысяч человек было взято в плен и обращено в рабство, а умерло 1 100 000 человек. Иосиф Флавий описывает гибель самого Иерусалимского храма. Он видел это своими глазами. Христос это предсказал, что камня на камне не останется. Флавий пишет: «Тогда Тит отправился на Антонию, приняв решение на следующий день утром двинуться всей своей армией и оцепить храм. Но храм давно уже был обречен Богом огню. И вот наступил уже предопределенный роковой день, 10-й день месяца Лоуса, тот самый, в который и предыдущий храм был сожжен царем вавилонян. Сами иудеи были виновниками вторжения в него пламени. Дело происходило так, когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян. Таким образом, завязался бой между гарнизоном храма и отрядом, поставленным для тушения огня в здание наружного притвора. Последний отбил иудеев и оттеснил их до самого храмового здания. В это время один из солдат, не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка, точно по внушению свыше схватил пылающую головню и, приподнятый товарищем вверх, бросил ее через золотое окно, которое с севера вело в окружающее храм помещение. Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль, достойный такого рокового момента, и ринулись на помощь храму, не щадя сил и не обращая больше внимания на жизненную опасность, ибо гибель угрожала тому, что они до сих пор прежде всего оберегали. Гонец доложил о случившемся Титу, он вскочил с ложа в своем шатре, где он только что расположился отдохнуть после боя, и в том виде, в каком находился, бросился к храму, чтобы прекратить пожар. Ни слова увещевания, ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов, одно только общее ожесточение правило сражения. Подойдя ближе к храму, они, то есть римские солдаты, делали вид, что не слышат приказаний Тита, и кричали передним воинам, чтобы те бросали огонь в самый храм. Мятежники потеряли уже надежду на прекращение пожара, их повсюду избивали или обращали в бегство. Вокруг жертвенника громоздились кучи убитых, а по ступеням его лились потоки крови и катились тела убитых наверху. Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассвирепевших солдат, а огонь между тем все сильнее распространялся, он в сопровождении начальника вступил в святая святых и обозрел ее содержимое. И он нашел все гораздо более возвышенным, чем та слава, которой оно пользовалось у чужестранцев, и нисколько не уступающим восхвалением и высоким отзывам туземцев. Так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутреннее помещение храма, а пока только опустошило окружавшие его пристройки, то он предлагал, и вполне основательно, что, собственно, храмовое здание может быть еще спасено. Цезарь выскочил, чтобы усмирить солдат. Уже один из них проник внутрь и в темноте поджег огонь над дверными крюками. И когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились, и никто уже не препятствовал стоящим снаружи солдатам поджигать. Таким образом, храм против воли Цезаря был предан огню, как ни печально и прискорбно гибель творения удивительнейшего из всех ведомых миру. Вот так Флавий описывает, как буквально исполнились предсказания Христа о том, что камня на камне не останется. Удивительное совпадение, на что обращает внимание Флавий, второй храм был сожжен 10 числа 5 месяца, в тот самый день, когда несколько столетий назад Навуходоносор сжег первый храм. Второй Иерусалимский храм был уничтожен вопреки воле иудеев, вопреки осаждавшего Иерусалим Тита, исключительно по воле Бога, действовавшего, как и во время распятия Сына Божия через разъяренных римских солдат. Так буквально исполнились слова Сына Божия: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Разрушение храма в истолковании святых отцов – это есть прообраз гонений Антихриста на церковь последнего времени. Поэтому мы, христиане, все это переживаем с содроганием, и Тит считался одним из предтечей последнего Антихриста. Итак, сегодня мы поговорили о признаках второго пришествия, кончины века, и мы увидели, как пророчество перекликаются с прошлыми событиями, с настоящими, которые мы переживаем теперь и устремлены в будущее. Пусть память об этих словах, которые Господь произнес на Елеонской горе, вселяет бодрость в наши сердца, чтобы никто не расслаблялся бы, но пребывал бы в духовном трезвении, со страхом, ожидая грядущее и всецело уповая на Господа, сказавшего: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, какими бы ни были гонения, они до конца не смогут истребить нашу святую веру. Спаси вас всех, Христос!